Дорогие братья и сестры, мы сегодня будем читать из 5 главы послания к римлянам. Так что, пожалуйста, все вы, я знаю, принесли с собой Библии. Если они где-то у вас лежат, вы их все-таки достаньте и откройте 5 главу послания к римлянам. Многие из известных христиан и учителей церкви испытывали скорби и страдания. Ну, например, Афанасий Александрийский, это учитель церкви 4 века. Он стал епископом большого египетского города, одного из таких центров древнего мира, епископом Александрии в возрасте 30 лет и пробыл на этом посту 45 лет. И 17 из этих 45 лет он провел в ссылках и изгнаниях. Он отстаивал здравое библейское учение об Иисусе Христе. Он настаивал на доктринальной чистоте этого учения, потому что понимал, что от этого зависит сама суть Евангелия. Он учил, что Библия говорит о Христе как о Боге. И очень многие люди в то время по разным причинам восставали против него, против этого учения. И в один прекрасный момент сложилась такая ситуация, когда большая часть церкви была против него по разным причинам. И даже возникла такая фраза, которая вошла в обиход в тогдашнем мире: «Афанасий против мира». Казалось, он в одиночку отстаивал здравое библейское учение. По крайней мере, какой-то период времени он, казалось, был один на стороне правды. Другой учитель церкви, великий пуританин Джон Оуэн, живший в 17 веке. Это величайший пастор и богослов пуританского движения. Он был личным капелланом Кромвеля, затем вице-канцлером Оксфордского университета, то есть фактическим главой Оксфордского университета. С женой они прожили 31 год, и она умерла на 8 лет раньше него. За это время у них родились 11 детей, однако 10 из них умерли еще в младенчестве. А пережившая младенческий возраст дочка умерла в ранней юности. То есть Оуэн пережил всех своих детей. Другой учитель церкви, Грешем Мейчен, он жил в 20 веке, умер в 1936 году в возрасте 55 лет. Он был профессором другого известного университета, Принстона. По его учебнику, кстати сказать, наши студенты в семинарии изучают основы греческого языка Нового Завета. Он был действительно очень крупным специалистом в области Нового Завета, греческого языка, богословия. И за 7 лет до своей смерти он был вынужден уйти из Принстона из-за того, что это учебное заведение дало либеральный крен. И он основал другую семинарию, Вестминстерскую семинарию. А за 1 год до смерти его собственная деноминация исключила его за то, что он отказался поддерживать миссионеров-либералов, которые, как он считал, дискредитировали церковь и Евангелие. Мы видим, что очень многие люди, очень многие христиане, очень многие известные христиане, очень многие учителя церкви переживали большие скорби в своей жизни. Апостол Павел тоже пережил много скорбей. Он пишет во втором послании к Коринфянам, 11 главе, 23-27 стихи. Он говорит: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Одна такая пытка могла стоить человеку жизни». Он 5 раз ее пережил. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Итак, Павел пережил очень много скорбей. Так как же этот христианин, изведавший всевозможные страдания и лишения, относился к скорбям? Мы узнаем об этом как раз из послания к римлянам, 5 главы. Мы сегодня продолжим читать эту замечательную главу. Мы прочитаем стихи с 3 по 5. В первых 4 главах этого послания рассказывается о том, как грешный человек может оправдаться перед святым Богом. В самом начале 5 главы говорится о том, что нового получил оправданный. И вот в 3 стихе Павел переходит к такой мысли. Мы прочитаем стихи с 3 по 5. Он пишет: «И не этим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». На первый взгляд эти слова, эта мысль апостола Павла звучит неожиданно. Казалось бы, даже не к месту. Только что говорилось о том, что христианин, обратившись ко Христу, получил новую праведность, новые отношения с Богом, новые привилегии, новое положение, новую похвалу и новую надежду. То есть говорилось о всем положительном, и вдруг неожиданно Павел начинает говорить о скорбях. Почему? На самом деле ничего удивительного в этом нет. Почему апостол упоминает о скорбях в таком контексте? Этому есть по меньшей мере две причины. Во-первых, Павел не пускает пыль в глаза. Он не рисует иллюзорных картин безоблачного будущего. Апостол Павел – реалист. Он знает, что Бог обещал тихую гавань, но не спокойное плавание. И он знает, что как в положительных, так и в отрицательных ситуациях у христиан есть причина для радости. Он понимает, что если бы Иосиф в свое время не стал египетским узником, то он не стал бы и египетским правителем. Он понимает, что если бы не железная цепь на ногах, у Иосифа не было бы и золотой цепи на шее. Итак, Павел очень реалистично описывает христианскую жизнь. Но есть и вторая причина, почему Павел в таком контексте говорит о скорбях. Упоминание о скорбях очень важно в контексте того, о чем Павел пишет как раз в начале 5 главы, в этом разделе послания. Дело в том, что в начале 5 главы апостол отстаивает учение об уверенности в спасении. Заметьте, чем заключается этот раздел, 9-10 стихи, он там подытоживает свою мысль. Он говорит: «Поэтому, делая вывод из всего, что он сказал выше, поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева». 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Итак, он говорит здесь в начале 5 главы об уверенности в спасении, о том, что христианин может иметь уверенность. А что в первую очередь грозит лишить нас уверенности в спасении? Что грозит лишить нас уверенности в благополучном завершении нашего христианского пути? Одна из таких вещей – это мысль о страданиях. Но я признаюсь честно, когда я только обратился ко Христу, у меня часто возникал страх, что я не выдержу гонений и отпаду. И я признаюсь честно, что иногда такие мысли посещают меня и сейчас. То есть, буду откровенным, по-человечески я понимаю, что я слаб, и что я могу не выдержать даже маленьких скорбей, которые другим людям покажутся очень легкими. И вот страх перед скорбями и гонениями, он реален, он актуален, он значим для нас. Он действительно способен лишить нас уверенности и заставить нас сомневаться. И Писание тоже показывает, что скорби нередко ставят точку на христианском пути многих людей. Например, в Евангелии от Матфея, в притче о сеятеле, сказано, 13 глава, 20-21 стихи, «Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Тесная связь скорбей и боязни утратить благодать Божию видна также в послании к римлянам. Апостол Павел после этой 5 главы, он отвлечется на несколько вопросов, других богословских вопросов, но затем вернется к мысли о скорбях. И вот что он напишет в 8 главе, 33-36 стихи. «Кто будет обвинять избранных Божьих?» Там дальше продолжается, дальше мысль такая идет. «Кто осуждает?» – новый вопрос. И еще один вопрос. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Заметьте, там Павел три вопроса задает. Кто будет обвинять избранных Божьих? В отношении избранных он задает эти три вопроса. Следующий вопрос – кто осуждает? И третий вопрос – в том же ключе. Кто отлучит нас? И вот первое, что приходит на ум, кто же отлучит? Это мысль о страданиях. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Гонение. И Павел на каждый из этих вопросов отвечает отрицательно. Никто избранных Божьих не будет обвинять, никто избранных Божьих не способен осудить, и никто избранных Божьих не отлучит от Божьей благодати, от Его любви. И раз Павел вообще счел нужным отвечать на этот вопрос, видно, что этот вопрос был очень актуальным для церкви. Этот вопрос возникал у верующих и тогда, точно так же, как он возникал у меня, когда я обратился к Богу, как он возникает у меня и сейчас, и, как я думаю, он возникает у многих из вас. А вдруг страдания? А вдруг я не выдержу? И этот вопрос способен любого человека, даже самого, казалось бы, твердого христианина, знающего христианина, опытного христианина, этот вопрос способен каждого человека лишить какой бы то ни было уверенности. И вот в контексте уверенности в спасении Павел пишет о том, каким должно быть отношение спасенных к скорбям. Третий стих говорит: «И не этим только хвалимся», то есть тем, что мы оправдались, получили новую праведность, не только тем, что мы имеем мир с Богом и все прочее. Помните, о чем мы говорили в предыдущее воскресенье? То есть всем тем положительным. И вот не только этим положительным хвалимся, и не этим только, но хвалимся и скорбями. Вот как отвечает апостол Павел на этот вопрос. Он показывает, вот каким должно быть отношение избранных к скорбям. То, чем люди хвалятся, для них дорого. Они это считают достойным похвалы. Глагол «хвалиться» предполагает уверенность и радость. И смысл этих слов можно передать так. Мы испытываем радостную уверенность в скорбях. Итак, что для нас дорого? Что мы считаем достойным похвалы? Что сообщает нам радостную уверенность? Хвалимся и скорбями. Иудеи хвалились законом, об этом Павел выше писал, Римлянам 2:23, хвалишься законом. Коринфяне хвалились людьми, 1 Коринфянам 3:21, и так никто не хвались человеками. И вот точно так же, как многие люди хвалятся законом, или людьми, или чем-то другим, вот точно так же оправданный Богом человек хвалится скорбями. Так, например, хвалился Сперджин. Он говорил: «На земле не бывает большего благословения, чем здоровье, кроме одного – болезней». Здесь нельзя сделать ошибку. Вот психологи обычно учат находить в каждой плохой ситуации что-то положительное. Ну, например, я заболел, но зато у меня жена хорошая. Ну, кстати, я вот себя сейчас вот этой мыслью утешаю. Я действительно заболел в эту ночь, сильно, плохо было, но зато у меня жена хорошая. Или меня уволили с работы, зато я теперь могу устроиться на более хорошую работу. То есть вот психологи учат в любой плохой ситуации находить что-то положительное. Ну и вот в этом совете нет ничего дурного или предосудительного. Мы действительно должны стараться найти в любой плохой ситуации что-то хорошее. Но здесь, в этих стихах, речь идет о чем-то другом. Искупленный не просто может хвалиться чем-то другим в скорбях. Он не просто может находить в каждой плохой ситуации что-то положительное. То есть вот как мы сказали – заболел, но зато вот есть что-то другое положительное. Ну, уволили с работы, зато я найду лучшую работу. Да? Не, вот об, не об этом идет речь. Искупленный не просто может хвалиться чем-то другим и находить что-то положительное в любых обстоятельствах, но он имеет основания хвалиться самими скорбями. Хвалимся и чем? Скорбями. То есть мы хвалимся не тем, что среди туч скорбей пробиваются лучи каких-то других благословений, а мы хвалимся самими тучами. У искупленного скорби не отнимают радость насовсем. Они не лишают его уверенности в спасении. Скорби для него, напротив, это что-то ценное. Это причина для радости и основание для похвалы. И если мы замечаем, что у нас отношение к скорбям другое, нужно признаться, будем честными, у большинства людей отношение к скорбям другое. Большее, ну, максимальное, на что они способны, это в любой негативной ситуации попытаться найти что-то хорошее. в скорбях попытаться хвалиться чем-то другим, найти что-то другое положительное. Но вот апостол Павел говорит, что отношение искупленных к скорбям должно быть другое, хвалиться самими скорбями. Так что это нам как бы, это для нас, для нашей человеческой природы противоестественная мысль, это противоестественная похвала, противоестественное состояние. Так вот, если мы замечаем, что у нас отношение к скорбям другое, чем у апостола Павла, если нас скорби пугают, гнетут, то давайте вместе поучимся у апостола Павла. В прочитанных стихах с 3 по 5 мы увидим с вами 5 характеристик радости в скорбях. 5 характеристик радости в скорбях. И первая характеристика заключается в следующем. Способность радоваться в скорбях основана на знании. Способность радоваться в скорбях основана на знании. Обратите внимание на 3 стих. «И не этим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная». Зная. Современная психология заставляет человека быть внимательным к своим чувствам, к голосу своего внутреннего «я». Но я убежден, что проблема современного человека не в том, что он не прислушивается к себе, а проблема современного человека наоборот, в том, что он слишком много себя слушает, вместо того, чтобы себя учить. Проблема наша не в том, что мы себя не слушаем, проблема наша в другом, что мы себе не говорим. Мы себя слушаем, мы прислушиваемся к своему внутреннему голосу, к тому, как нам плохо, и вот к тому, что хочется нам внутри, к нашим внутренним позывам, порывам, устремлениям и прочее. Но вместо того, чтобы вот, слушать вот этот голос и быть у него на поводу, нужно наоборот себе говорить. То есть нужно знать и себя учить. Доктор Дэвид Мартин Ллойд-Джонс родился на границе 19 и 20 веков в Великобритании. Он получил в Лондоне хорошее медицинское образование и стал врачом и вел очень успешную практику и прославился вскоре на весь город. Однако неожиданно он поменял направление своей жизни коренным образом и стал пастором, потому что был убежден, что большинству его пациентов нужна не обычная медицина, а Евангелие Иисуса Христа. И вот что он писал в комментарии к одному псалму. Вот что он пишет по этому поводу. «Сознаете ли вы, что уныние чаще всего захватывает нас тогда, когда мы начинаем жалеть себя, вместо того, чтобы взять себя в руки и приказать себе уповать на Бога? Псалмопевец нашел такое лекарство. Вместо того, чтобы позволить своему «я» говорить, он начинает, наоборот, обращаться к своему «я». «Что унываешь ты, душа моя?» – спрашивает он. Его душа рвалась от тоски, но он нашел себе в силы встать и сказать: «Душа, ты слушай, а говорить буду я». Я думаю, что вот в этих словах доктора Ллойд-Джонса действительно есть зерно истины, есть правда. Мы очень часто страдаем от того, и в скорбях у нас неправильное отношение, неправильная реакция на скорби, от того, что мы привыкли себя слушать вместо того, чтобы себе говорить. Апостол Павел говорит, что, во-первых, способность радоваться в скорбях, способность правильно к скорбям относиться основана на знании. Нужно знать, нужно себя учить, как правильно относиться к скорбям. Чтобы радоваться в скорбях, нужно уметь себя наставлять. Хвалимся и скорбями, зная. Чтобы хвалиться скорбями, нужно что-то знать. И для этого нужно себя учить. А что нужно знать? Хвалимся и скорбями, зная что? Ведь согласитесь, знание математики нам навряд ли поможет преодолеть скорби. Должно быть какое-то специальное, специфическое знание. Что же нужно знать, чтобы правильно относиться к скорбям? Хвалимся и скорбями, зная что? Те, у кого есть Библия с собой, они уже успели посмотреть и нашли ответ на этот вопрос. Кто поленился принести с собой свой духовный меч, тот сейчас еще пребывает в неведении. Душа его метется и разрывается. Что же нужно знать такое, чтобы правильно относиться к скорбям? Давайте прочитаем дальше. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, для того, чтобы правильно относиться к скорбям, нужно знать то, что Павел пишет дальше. Нужно знать о цели скорбей, о любви Божьей, о действии Святого Духа. То есть нужно знать библейское учение, библейское богословие. Если вы не умеете радоваться в скорбях, то я посмею предположить, что одна из главных причин заключается в том, что вы не привыкли учить себя библейским истинам. Вы привыкли слушать себя, но не привыкли себе говорить. Мы должны помнить, что способность радоваться в скорбях основана на знании, а для этого нужно себя учить. Есть ли в вашей жизни место ежедневному и систематическому изучению Писания? Я не спрашиваю, есть ли в вашей жизни место чтению Писания. Я думаю, что любой христианин, конечно же, уделяет для этого достаточно времени. Но я спрашиваю, есть ли время, есть ли место изучению Писания. Это немножко разные вещи. Мы очень часто просто по привычке из-за суеты и круговорота дел, мы просто прочитываем как можно быстрее, чтобы отвязаться, прочитываем там какой-то очередной отрывок из Священного Писания, откладываем Библию в сторону и забыли об этом. Но это вам очень мало поможет. Это вам не поможет узнать библейское учение. Это вам не поможет оценить себя и свою жизнь. Поступая так, вы будете как человек, о котором написано в послании Иакова, вы будете подобны человеку, который посмотрел на природные черты лица своего в зеркале, посмотрел и тотчас забыл, каков он. И не исполняет это. Для того, чтобы действительно наша жизнь менялась, и для того, чтобы к скорбям у нас было правильное отношение, должно быть не просто чтение Писания поверхностное. И даже, я скажу, недостаточно того, чтобы просто уметь цитировать Писание наизусть. Очень часто мы цитируем, но мы забыли, где этот стих находится, о чем он говорит, что там автор пишет перед этим, что после этого. И мы очень часто вырываем стихи из контекста, и даже вот буквальная цитата из Писания способна нам не принести, бывает, не приносит нам никакой пользы, или не приносит большой пользы. Должно быть место систематическому изучению Священного Писания. Делаете ли вы это? Есть ли у вас место этому в жизни? Когда вы сталкиваетесь со скорбями, что для вас больше характерно? Прислушиваться к своим страхам и впадать в уныние и панику, или же начинать учить себя, напоминать себе о том, что говорит Библия? Есть два рода реакции на скорби. Одни люди начинают себя слушать, как мы уже говорили, и впадают в уныние или панику. Другие люди перестают себя слушать, а начинают себе говорить. Они начинают учить себя на основании того, что говорит Священное Писание. К какому роду людей вы относитесь? Как вы реагируете на скорби? Итак, во-первых, мы сказали, способность радоваться в скорбях основана на знании. Вторая характеристика. Способность радоваться в скорбях опосредована терпением и опытностью. Мы продолжаем читать третий стих. «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность». Давайте разберемся с тем, что это означает, что такое терпение, что такое опытность. Терпение подразумевает способность переносить скорби, то есть оставаться под давлением, но не сгибаться. Переносить скорбь до конца, не убегая от нее. Так переносил скорби сам Христос. Во 2 Фессалоникийцам 3:5 написано: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Мы помним, что Христос до конца перенес крестные муки. Он не сошел с креста, даже хотя люди побуждали его к этому. Он не отказался пить чашу, которую уготовил ему Отец. Он до конца претерпел скорбь. Так вот, терпение подразумевает способность оставаться в скорбях до самого конца, не убегая от них. Интересно, что в 1 Коринфянам, 10 главе, 13 стихе сказано, что Бог не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли убежать. Нет, перенести. То есть остаться до конца и эту скорбь вынести. Не то, чтобы убежать, уберет от вас всякую скорбь. Да, не об этом говорится, не таково Божье обещание. Но Бог обещает остаться верным вам в любых скорбях. И в любой скорби дать достаточно благодати, чтобы вы скорбь могли перенести. Остаться до конца и вытерпеть. Остаться под давлением, но не согнуться. Перенести скорбь до конца, не убегая от нее. Давайте обратим внимание на это обещание, которое мы только что процитировали, это очень важное обещание. «Не допустит вам быть искушаемыми сверх сил». Верен Бог. «Не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Это верное Божье обетование. Бог пообещал, Он не может поступить иначе. Апостол Павел, который написал эти слова, ссылается специально на верность Божию. Верен Бог. И мы можем на это рассчитывать. И мы должны на это рассчитывать. Так вот, если исходить из этого обетования, никакие скорби, которые Бог допустит до нас, не будут столь сильными, чтобы нас сломить. Верен Бог. Не допустит быть искушаемыми сверх сил. Ни один христианин не был искушаем сверх сил. Были многие христиане, которые свернули под давлением скорбей. Были многие христиане, которые под давлением скорбей споткнулись и упали. Но ни один христианин не был искушаем сверх сил. Вспомните свою собственную жизнь. Наверняка вы очень много испытали скорбей, кто-то больше, кто-то меньше. И нередко бывало так, что скорби одерживали над вами победу. Вы склонялись под ними, вы спотыкались и падали. Но знайте, что ни одна из этих скорбей не была сверх ваших сил. И если мы изгибались и падали, то это только по нашей собственной вине, а не потому, что скорбь объективно была сильнее. Бог дает верное и точное обетование, не допустит вам быть искушаемыми сверх сил. Любые скорби, которые Бог допустит до вас, они будут лишь настолько сильными, чтобы вас закалить, чтобы выработать у вас терпение. Как здесь сказано, от скорби происходит терпение. Когда мы взглянем на эти слова «скорбь», мы можем думать о разных вариантах развития событий, о разных исходах, и они действительно бывают в жизни разными. Мы можем подумать, вот возникнет скорбь, и человек сломается. Но если мы будем помнить об этом Божьем обетовании, мы поймем, почему Павел написал именно так. Бог не допустит своему чаду, не допустит искупленному быть искушаемым сверх сил. Поэтому любая скорбь не будет настолько сильной, чтобы его сломить, она будет лишь настолько сильной, чтобы произвести в нем терпение. И вот поэтому Павел пишет, «Хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Как говорил известный богослов Пакер, терпение – это практическое применение истины, что Бог руководит всеми обстоятельствами, направляя их к духовному благу своих детей. Итак, если мы это знаем, то мы действительно сможем хвалиться скорбями. Так учит Слово Божье. Бог держит все ваши скорби на коротком поводке. Они вам не повредят. Они строго дозированы, как у мудрого врача. Ваши скорби строго дозированы так, чтобы приносить нам только добро, производить в нас терпение. Следующая ступень – от терпения – опытность. Что это означает? Что такое опытность? Опытность в оригинале происходит от слова «испытывать». Вот есть такой глагол «испытывать». И вот в оригинале это однокоренное слово «опытность». Оно от этого глагола, от испытания, от «испытывать» происходит, как бы испытанность. Это результат испытания. Испытанность или надежность. Опытность или испытанность – это качество, отличающее переплавленное, очищенное золото от золота с примесями. Однокоренное слово используется в 1 Петра 1:7. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Как проверить чистоту золота? Расплавить его. Как очистить золото? Расплавить его. Так вот, скорби как раз очищают это золото, переплавляют его, показывают его чистоту. И золото переплавленное становится испытанным. Его проба известна. Оно очищено от всяких примесей. Это качество, отличающее переплавленное, очищенное золото. Опытность или испытанность – это качество, отличающее спортсмена, достойного награды от мошенника, который поступал нечестно и нарушал правила и был дисквалифицирован. В 1 Коринфянам 9 главе 27 стихе Павел пишет, то же самое слово использует. Но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вот в оригинале это однокоренное слово, только с отрицательной приставкой. Вот там от терпения происходит опытность, да, то есть испытанность, достоинство. А Павел говорит: «Я усмиряю себя, чтобы не остаться неопытным, неиспытанным, недостойным». Опытность или испытанность – это качество, отличающее мудрость от неразумия. Однокоренное слово используется также в Римлянам 1:28. «Предал их Бог превратному уму делать непотребство». Превратный. Вот это вот слово тоже, тот же самый корень с отрицательной приставкой. Превратный ум. Так вот, опытность или испытанность – это противоположность превратному уму. Это способность здраво мыслить. Итак, вот что производит в нас скорби. Они производят опытность. То есть, качество, отличающее очищенное золото. Качество, отличающее спортсмена, который честно прошел дистанцию и не был дисквалифицирован. Качество, обозначающее способность здраво мыслить, здраво глядеть на мир, здраво глядеть на вещи. Итак, Павел пишет: «Мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а от терпения – опытность». В связи с этим такой вопрос – знаете ли вы это? Вопрос очень простой. Павел говорит, что способность радоваться в скорбях и переносить скорби основана на знании. На знании вот этого. Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность. Знаете ли вы это? Ну, теперь, конечно же, я надеюсь, никто, если вы только не дремали в последние несколько минут, не может сказать, что не знаете. Тогда другой вопрос: верите ли вы в это? Если вы действительно верите, что любая скорбь четко дозирована Богом только для того, чтобы произвести в вас терпение и опытность, вот этот закаленный характер, очищенный характер, здравомыслие и прочее, о чем мы только что сказали, если вы это знаете и верите в это, то вам нетрудно будет хвалиться своими скорбями. Сознаете ли вы, насколько ценны для вас скорби? Итак, скорби не отдаляют нас от Божьей любви, а они увеличивают в нас терпение и опытность. В-третьих, способность радоваться в скорбях не только основана на знании и не только опосредована терпением и опытностью, но и опирается на твердую надежду. Об этом говорится дальше, конец 4 стиха, начало 5. «От опытности надежда, а надежда, что не постыжает». Папа Римский Пий V, его понтификат приходился на 16 век. Так вот, этот Папа Римский Пий V на смертном одре признавался: «Когда я был простым монахом, — говорил он, — я имел надежду на спасение. Когда стал кардиналом, я начал сомневаться в спасении. А когда взошел на папский престол, я утратил всякую надежду». Вот действительно, от церковных званий и положения надежда может исчезать. Но от скорбей она, наоборот, возрастает. Скорби, здесь выстраивается такая цепочка, скорби производят терпение, терпение производит опытность, а опытность неизменно производит надежду. Так что вы видите, к чему следует в действительности стремиться, насколько скорби ценнее. Скорби ценнее, чем высокое положение в обществе или даже в церкви. В связи с этим стихом, который мы только что прочитали, в связи с этими фразами двумя, мы должны ответить на два вопроса, на два «почему». Нам мало просто прочитать и усвоить это, нам нужно понять, что апостол хочет сказать. Для этого мы должны ответить на эти два вопроса «почему». Почему от опытности надежда? И почему надежда не постыжает? Ну, во-первых, почему от опытности надежда? Опытность – это, как мы сказали, когда мы перенесли какие-то скорби. И перенеся скорби, мы понимаем, что наша вера была испытана. И какой она была найдена, если мы эти скорби перенесли? Она была найдена истинной. Наша вера была испытана, и, как написано в 1 Петра, как мы читали уже выше этот стих, да, наша вера была испытана и оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, потому что мы перенесли эти скорби. И поэтому это вселяет в наши сердца надежду. Действительно, мы перенесли скорбь, страдания, наша вера была испытана, это испытание выдержали мы, и это вселяет в наши сердца надежду на то, что действительно мы перенесем и любые другие скорби, и на то, что наша вера действительно настоящая. О такой надежде писали Павел и Петр, апостолы. Во 2 Тимофею Павел пишет, 4 глава, 7-8 стихи, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». То есть он прошел вот этот путь страданий и преданности Богу в служении. И дальше он пишет, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья, преодолев скорби в своей жизни». Пробежав этот забег, совершив то, что он должен был совершить, преодолев страдания и сохранив веру, апостол Павел способен с надеждой взглянуть в будущее, с непоколебимой надеждой, более чем с надеждой, с уверенностью, и сказать, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья. О такой же надежде писал и Петр во 2 Петра 1 глава 8-10 стихи. Если это в вас есть и умножается, то есть если происходит духовный рост, там выше перечисляются качества духовного роста, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И 10 стих, там 9 чуть-чуть отвлекается на другую тему, и 10 возвращается к этой же идее. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. В оригинале там точнее перевести так, старайтесь делать для себя более-более твердым. То есть для Бога понятно, что звание, избрание, оно твердо, либо призван, либо не призван. А для себя мы можем делать наше звание, избрание более твердым. Как? Если это в вас есть и умножается. Если вы возрастаете духовно, если вы сохраняете веру и на этом фундаменте веры строите свою духовную жизнь, если вы преодолеваете скорби, если ваша вера способна провести вас через эти скорби, у вас появляется надежда. Вы свое звание избрания делаете более твердым для себя. Итак, на первый вопрос мы ответили. Почему от опытности надежда? Потому что опытность демонстрирует истинность нашей веры. Почему надежда не постыжает? Второй вопрос. Почему надежда не постыжает? Не постыжает. Эта фраза говорит не о чувстве стыда, ну то есть то, что от надежды мне не будет стыдно. Ну вот то, что я надеюсь, и какой-то человек спросит меня, а вот ты на что надеешься? Я ему скажу, и вдруг раз застесняюсь. Не об этом говорится, не в этом смысле говорится, надежда не постыжает. Вот эта фраза «не постыжает» – эта фраза очень часто используется в библейском языке, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И она говорит не о чувстве стыда, а о надежности результата. Ну, например, Псалом 21:6 стих. «К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде». Не оставались в стыде, то есть видели положительный результат. Псалом 24:2. «Боже мой, на тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои». Опять «не постыжусь» говорит о результате, враги не восторжествуют. И вот эта фраза, она очень часто используется в Библии, и она говорит не о субъективном ощущении стыда, а о результате. То есть не постыдиться – это значит не потерпеть фиаско, не потерпеть крушение. Не постыдиться – это значит до конца пройти с уверенностью. Итак, наша надежда не подведет, не обманет, она обязательно будет оправдана. Надежда не постыжает. Давайте свяжем крайние звенья. Скорби, с одной стороны, мы с вами увидели уже цепочку. Скорби производят терпение, терпение – опытность, опытность – надежду, и надежда не постыжает. Вот давайте свяжем вот эти крайние звенья, это очень важно для того, чтобы извлечь практические уроки для себя. Скорби, во-первых, производят надежду. Следовательно, скорби – это один из тех инструментов, при помощи которых Небесный Отец укрепляет в нас уверенность в спасении. Сейчас, может быть, я сложно это сформулировал. Давайте мы еще раз взглянем на эти стихи. И еще раз я повторю это, и нам будет проще усвоить. Но этот вывод очень важен. Он ни в коем случае не должен ускользнуть от нашего внимания. Апостол Павел рисует такую цепочку. Скорби производят терпение. Терпение производит опытность. Опытность производит надежду. И это вот такой твердый, надежный результат. И скорби через вот эти вот промежуточные звенья производят что? Надежду. При помощи чего Бог производит в нас надежду? При помощи скорбей. Мы хотим прийти к надежде. А как нам прийти к надежде? А вот скорби, терпение, опытность, надежда. Мы хотим быть более уверенными в своем спасении, иметь твердую надежду. Что для этого Бог использует? Скорби. И именно поэтому я утверждаю, что скорби – это один из тех инструментов, наряду со многими другими инструментами, наряду с обещаниями Священного Писания, наряду с Божьими благословениями и прочее, я утверждаю, что скорби, исходя из этих стихов, это один из тех инструментов, при помощи которых Небесный Отец укрепляет в нас уверенность в своем спасении. Давайте свяжем еще теперь два звена. Скорби и самое последнее звено. Надежда не постыжает. Свяжем скорби и не постыжает. Мы сказали, что не постыжает говорит об уверенности результата. То есть не постыжает, значит, не подводят, не подведет, доведет до конечного результата, обеспечит конечный результат. И так вот, давайте свяжем эти два крайних звена. Скорби и не постыжает. Скорби в конечном итоге через вот эти все промежуточные звенья не постыжают. То есть они приводят к надежному результату. Они не подводят. Скорби, которые использует Бог, не дают пробелов. Скорби, которые использует Бог, не подводят его. Не постыжают, они приводят к надежному результату. Они оправдывают возложенные на них надежды. Следовательно, скорби, я делаю второй такой практический, важный вывод. Скорби – это один из тех инструментов, при помощи которого Небесный Отец сохраняет нас на пути спасения. Не постыжают, приводят к окончательному результату, к хорошему результату, к надежному результату. Поэтому я говорю, что скорби приводят к результату. Скорби – это один из тех инструментов, при помощи которых Небесный Отец не только укрепляет в нас уверенность в спасении, как мы сказали выше, но и при помощи которых Отец Небесный сохраняет нас на пути спасения. А теперь подтвердим эти два вывода другими местами Священного Писания. Это не просто, я надеюсь, вы сейчас увидите, что это не просто надуманные какие-то измышления, но что действительно Священное Писание учит именно так. В послании к Евреям 12 главе 7-8 стихах написано: «Если вы терпите наказание», и, судя по контексту, речь идет о скорбях, «если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли такой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Итак, когда мы видим, что мы испытываем страдания в своей жизни, скорби, это закаляет в нас уверенность в том, что мы сыны Божьи. И поэтому я говорю, что скорби укрепляют в нас уверенность в том, что мы спасены. Скорби укрепляют в нас уверенность в том, что мы сыны Божьи, через это скорби укрепляют в нас уверенность в спасении. Это тот самый вывод, который мы сделали из послания к Римлянам 5 главы. Дальше в послании к Евреям 12 глава 9-11 стихи автор пишет: «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через Него, доставляет мирный плод чего? Праведности». Итак, скорби сохраняют нас на пути спасения, увеличивая в нас праведность. Они достигают своего результата. Они не постыжают. Поэтому тот вывод, который мы сделали из послания к Римлянам, согласуется с целостным учением Священного Писания. Мы говорим, что скорби укрепляют в нас уверенность в спасении, и скорби сохраняют нас на пути спасения. Сознаете ли вы, что скорби на самом деле призваны не уменьшить вашу надежду, а увеличить ее? Возросла ли ваша надежда на Бога, на спасение от того, что вам довелось перенести какие-либо скорби? Задайте эти вопросы себе, оцените свою собственную жизнь. Ну и, наконец, сознаете ли вы, насколько ценны скорби, насколько это ценный инструмент в руках Божьих, раз Он так много для нас дает? Итак, мы разобрали с вами три характеристики радости в скорбях. Мы сказали, что радость в скорбях, во-первых, основана на знании. Для того, чтобы быть способными радоваться в скорбях и преодолевать скорби, мы должны знать библейское богословие, библейское учение, хотя бы библейское учение о том, для чего служат скорби. Библейское учение о том, как Бог сохраняет верующих на пути спасения. Библейское учение о том, как Бог увеличивает в нас надежду на спасение. Библейское учение о любви Божьей, о чем дальше пойдет речь. Библейское учение о Духе Святом. О всем этом дальше будет говориться в 5 стихе. Итак, во-первых, радость в скорбях основана на знании. И из этого мы делаем очень важный практический вывод. В нашей жизни обязательно должно быть время для систематического изучения Священного Писания, чтобы мы знали. Если мы мало знаем того, что говорит Господь в Своем Слове, мы будем мало способны радоваться в скорбях. Если мы много знаем и глубоко знаем то, чему учит Господь в Своем Слове, то мы будем много способны радоваться в скорбях. Во-вторых, мы сказали, что радость в скорбях опосредована терпением и опытностью. Мы сказали, что Бог не допускает скорбей или страданий выше наших сил. Никто не будет искушаем сверх сил. При искушении Бог дает своим детям обязательно облегчение, так чтобы могли перенести. Искушения строго дозированы, поэтому скорби производят не переломы, не смерти, не несчастные случаи. Скорби не сбивают нас с истинного пути, скорби производят не падение. А что по Божьему замыслу должны производить скорби? Скорби строго дозированы, так чтобы производить терпение, и через терпение опытность. То есть делать нас очищенными, недисквалифицированными, хорошими Божьими служителями, разумными, мудрыми в нашей жизни. И, наконец, третье, мы сказали, что радость в скорбях опирается на твердую надежду. Твердая надежда, которая возникает в нас, когда мы видим, что Бог помог нам перенести эти скорби, Он остался верным своему обетованию, и наша вера не исчезла, как пар в этих скорбях, а сохранилась и очистилась. И у нас возникает твердая надежда на то, что мы действительно спасены. При помощи скорбей Бог укрепляет в нас уверенность в том, что мы сыны Божьи, и Бог сохраняет нас на пути спасения, таким образом укрепляя нашу надежду. И мы должны упомянуть еще две характеристики. Мы с вами сказали вначале, что здесь пять характеристик радости в скорбях, еще две характеристики. В-четвертых, радость в скорбях объясняется любовью Божьей. Взгляните дальше на пятый стих. Надежда не постыжает, почему? Объяснение идет. Объясняется любовью Божьей, мы сказали. Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши. Я кратко это только прокомментирую, мы не будем подробно останавливаться на этом. Любовь Божья излилась в сердца наши. Это очень выразительный глагол «излилась», он обозначает обильный поток. На это обращал внимание Иоанн Златоуст, он комментировал данный стих и писал, Павел говорит «не дана, а именно излилась», подчеркивая ее изобилие. «Любовь Божья, — пишет другой комментатор, — спускается на нас не скудными каплями, а могучим потоком, который растекается по всей нашей душе». Итак, любовь Божья излилась в наши сердца обильно, она наполняет всю нашу душу. Мы преисполнены сознанием Божьей любви. И эта любовь излилась в наши сердца, она дана в наши сердца Духом Святым. Мы видим, насколько Бог нас сильно возлюбил. И вот именно поэтому надежда не постыжает. Надежда не постыжает, потому что она опирается на знание о Божьей любви. Ну и дальше радость в скорбях обеспечивается Духом Святым. И сказано, любовь Божия излилась в сердца наши, и заканчивается пятый стих такими словами, Духом Святым, данным нам. То есть радость в скорбях основана на объективном знании о Божьей любви во Христе. Об этом будет дальше говориться с 6 стиха и ниже. и на объективном знании также о том, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, надежда не постыжает и так далее. Итак, радость в скорбях основана на объективном знании вот об этих вещах и также на субъективном свидетельстве Духа Святого. Сам Дух Святой свидетельствует нам, что мы дети Божьи, и сам Дух Святой убеждает нас в Божьей любви. Любовь Божья излилась и пребывает в наших сердцах Духом Святым, данным нам. Итак, мы сказали, что мы кратко лишь упомянем эти характеристики. Мы более подробно будем говорить о любви Божьей, которую Дух Святой подчеркивает и доказывает, о которой Он нам свидетельствует. Мы более подробно будем говорить об этом в следующий раз, разбирая следующие стихи, в которых Павел как раз доказывает и объясняет любовь Божью. Давайте сейчас просто повторим еще раз эти характеристики и вспомним о тех практических выводах, которые мы для себя сделали. Радость в скорбях основана на знании. Радость в скорбях опосредована терпением и опытностью. Радость в скорбях опирается на твердую надежду. Радость в скорбях объясняется любовью Божией, и радость в скорбях обеспечивается Духом Святым. И в заключение мне хотелось бы поделиться с вами одной историей. Эта история на самом деле произошла с одним человеком. Это пресвитерианский пастор и капеллан американского сената Ллойд Джон Огилвай. Он как-то пережил очень трудный год в своей жизни, и он сам описывает эту ситуацию. Его жена перенесла несколько операций, и в дополнение к этому, это все за один год на него свалилось, и в дополнение к этому несколько курсов облучения и химиотерапии. Несколько человек из его ближайших помощников уволились, оставили его одного. Со всех сторон на него надвигались проблемы. Он оказался на грани эмоционального срыва. И вот, вспоминая об этом кризисе, этот пастор пишет о той радости, которую он нашел в скорбях в Господе. Вот что он пишет. «Самым большим открытием для меня стало то, что радоваться можно даже тогда, когда по человеческим меркам можно с ума сойти от отчаяния. Когда у меня были все причины для огорчения, я чувствовал радость». Несмотря ни на что, Бог давал мне уверенность в Его любви и убежденность в том, что ничто не в силах разлучить меня с Ним. Боже мой, да дело вовсе не в беззаботности и веселости, а в том, что через меня неиссякаемой рекой протекал Дух Святой. Он никогда не давал мне наивной уверенности, что все в конце концов выйдет так, как мне хочется. Однако я непрестанно ощущал, что все в Его руках, и Он даст мне и моим близким достаточно сил на каждый день. Это и есть благодать. Радость всегда приходит как результат благодати. Возможно, вы сейчас слушаете эту проповедь и понимаете, что как бы вы себя ни уговаривали, несмотря ни на что, скорби не увеличивают в вас надежду, а наоборот, кажется, истребляют всякие остатки надежды. Тогда обратите внимание на, еще раз, на Римлянам 5 главу, на 1 стих. Тут сказано: «Итак, оправдавшись верою». Все то, о чем мы сегодня говорили, справедливо лишь в отношении тех, кто оправдан Богом через веру в Иисуса Христа, чьи грехи прощены, кто уже стал Божьим чадом и освобожден от суда. Не допустите ошибки, не думайте, что в жизни любого человека скорби производят терпение, опытность и надежду, и надежда не постыжает. В жизни неверующего скорби не производят терпения, не производят опытности, не производят надежды и не производят надежного и твердого результата. Все то, о чем мы сегодня говорили, относится лишь к тем, кто оправдался верою и имеет мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Так вот, если скорби не укрепляют вашу надежду, если вы замечаете в своей жизни вот такую закономерность, что скорби вашу надежду не укрепляют, а наоборот лишают вас надежды, что когда у вас все хорошо, вы еще надеетесь, способны надеяться, а когда все плохо, надежда вас покидает, то вполне возможно, что вы еще не обратились к Богу и не стали Его чадом. Тогда знайте, что второе лицо Троицы, Иисус Христос, пришел на землю 2000 лет назад. Бог воплотился, стал человеком, специально для того, чтобы прожить безгрешную жизнь и умереть за ваши грехи. И на основании того, что Христос взял на Себя ваши наказания, понес ваши немощи, понес на Себе ваши грехи, на основании этого Бог обещает простить всякого, кто раскается в своих грехах и уверует в Иисуса Христа. Итак, обратитесь ко Христу всем сердцем, покоритесь Ему как Господу, примите Его как Спасителя, и вы обретете мир с Богом и твердую надежду в любых обстоятельствах жизни. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя сердечно за Твою милость и благость, за то, что как любящий и всемогущий и мудрый Отец, Ты употребляешь скорби в нашей жизни и даешь нам наказание, которое всем Твоим детям общее. Слава Тебе, что любое искушение, любое страдание, с которым мы сталкиваемся в жизни, не иное, как общее для всех людей, для всех Твоих детей. И что Ты не попустишь нам быть искушаемыми сверх сил, но при любой скорби дашь и облегчение так, чтобы мы могли перенести с терпением и стать более опытными, более очищенными, более закаленными, с большей надеждой и упованием на Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты так мудро устроил все. Мы порой даже и не понимаем этого, Господь. И нам кажется по человеческим меркам, что мы бесконечно слабы, и что любые, даже самые малые скорби нас от Тебя оттолкнут и лишат Твоей благодати и заставят отречься. Но слава Тебе, что Ты премудро употребляешь скорби только так, чтобы не оттолкнуть нас, но чтобы произвести в нас терпение. Слава Тебе, что Ты сам хранишь нас на пути благодати. Слава Тебе, Господь, что скорби, оказывается, способны не уменьшать надежду, наоборот, Твоими премудрыми путями увеличивать в нас надежду. Мы благодарим Тебя, Господь, за все. И мы просим, чтобы Ты помог нам знать это, как и знать все то остальное, чему Ты нас учишь в Твоем Слове. И зная, чтобы Ты помог нам хвалиться своими скорбями. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Братья и сестры, мы не будем садиться, а споем гимн 18.